мы с вами говорим, как и более-менее всегда, о двух недельных главах, той, что была и той, что будет. Недельные главы Насо и Бе-Ха-Алоха. Недельная глава Насо – это самая длинная недельная глава Торы. И одна из тех причин, по которой мы встречаем ее, самую длинную главу там, где она появляется, а именно недельная глава Насо всегда первая из глав, которые мы читаем сразу после дарования Торы. Как бы ее положение после дарования Торы в частности означает, что праздником дарования Торы не исчерпывается как бы наши занятия Торой, наша любовь к Торе, наши отношения с Торой. И потому самая длинная глава, которая идет уже после дарования Торы, свидетельствует тому, что наши отношения с Торой, они по сути вневременные, не ограничены временем и актуальны всегда. Но, конечно же, главный вопрос этой главы, главный урок этой главы, это мидраш, который сейчас прозвучит, но еще прежде этого мидраша, как вы, наверное, помните, уникальная длина этой главы, длиннее всех других глав, связана с чем? С тем, что называется Корбанот Несиейха Эда. То есть приближение, которое приносят главы всех шватим, шебет, это ветвь. И я не хочу повторять дурацкое слово «колено», потому что, извините, но не просекаю, какое отношение имеет слово «колено» к слову «шевет» или «мате». «Шевет» — это ветвь, «мате» — это палец, но ветвь — понятно. Итак, единожды, мудрецы называют это «сам ха-ша-а», то есть единовременная необходимость, по приказу Всевышнего главы ветвей приносят свое приближение. И оно описывается подробнейшим образом 12 раз. То есть каждое из этих приближений абсолютно идентично всем другим. И Тора, которая безумно скупится на слова и тому миллион примеров, почему-то в этом случае отступает от своего правила. 12 раз с сумасшедшей пунктуальностью слово в слово повторяет одни и те же слова. И такой маленький вопрос, от чего, для чего, почему? И слово, ведь это же самая длинная глава, видите, та самая, которая читается после дарования, после праздника субботы. Да. Сказали мудрецы, что, как известно, не может никто приносить приближение, кроме коэнов. Но единожды, это было как раз на открытие мешкана, как пишет сама Тора, первого числа первого месяца был открыт мешкан. И единожды, никогда более в истории этого не было, главы ветвей были как коэны. Ну, были уподоблены коэнам и принесли свои приближения. Они принесли свои. Причем их приношения были самого высокого уровня. Это был Кторы. Это были их приношения. Никогда более не было приношений глав ветвей. Такого понятия не существует. Приношение главы. Есть корбанот, который обязательный, и есть корбанот, который корбанот необязательный. Торы, которая приносилась, всегда корбан обязательный. Он всегда корбан хува. Не может быть корбаны дава торы. Такого не бывает. Почему? Потому что торы из всех видов корбана, он самый высокий. Он практически итог всех корбанов. И этот итог никогда не может быть не дава, то есть добровольный и по желанию. Потому что, как нам с вами известно, выше тот, кто работает по обязанности, чем тот, кто работает по желанию. И всегда самого высокого уровня курбан, и он итоговый курбан, он всегда должен быть от Всевышнего, а не от нас. То есть приказ Всевышнего, обязательный курбан. Вот здесь есть редчайшее сочетание, никогда более не повторявшееся. Он шел от глаз колен, и он же шел в Торы, то есть то, что практически никогда не может быть таким одноразовым и по желанию. И потому вот говорят, что это был Саваша. Это был вот один раз Всевышний приказал. Но у меня вопрос совершенно иной. И со словом, ну зачем Тора 12 раз повторяет одно и то же слово в слово? И мы начнем понемножку, дадим несколько комментариев. Самый простенький и безыскусный это комментарий на тему а подойдите к жениху и невесте, которые стоят под хупой, и попробуйте сказать им, что, ребятки, расслабьтесь, все слова, которые сейчас прозвучат, и то, что будет, уже было, и было, и было, и было десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы раз. И чего вы так волнуетесь? И естественно, что умные вас в этом случае не сочтут, поскольку несомненно то, что происходит под хупой, резко индивидуально. От того, что слова те же самые, причем есть слова. Ведь каждый вносит в эти слова свою душу, свою индивидуальность. И самый первый простой ответ на вопрос смысла этих повторов, конечно же, Тора говорит нам чего? Не бояться. Нет ничего, что повторяется. Каждый момент он новый, а то, что есть внешнее сходство, не мешает резкому индивидуализму происходящего. Но это самое простое из объяснений, мы подвинемся чуть выше и скажем следующее. Мидраш говорит нам удивительную вещь, которая вам хорошо известна, но как и в любом мидраше, нужно попробовать его понять, а не только услышать. Мидраш говорит следующее. Связь между еврейским народом и пятикнижием Моисеевым. У каждого еврея есть своя буква Торы. Вот слышите. Как нельзя понять этот мидраш? Ответ так, как вы поняли, мы нельзя понять. Как вы его поняли? Очень просто. Вот здесь буква, вот берем душа в общем еврейском запасе душ, значит, Израиль, и вот мы их начинаем уподабливать друг друга. Почему так понять нельзя? Ответ арифметика. Еврейских душ у нас сколько, чтобы сглазить? 600 тысяч хвостиков. А сколько букв в пятикнижии? Ответ 312 тысяч хвостиков. Никак не получится. Или придется из-за букв драться. А вот этого не надо. А тогда как понять мидраш? А вот это уже надо делать. Итак, во-первых, речь не идет об арифметическом способе или уподоблении душа еврея буква. А о чем идет речь? Во-первых, откроем маленький секрет. В еврейском алфавите 22 буквы. И вы не поверите, как они у нас повторяются. И что время повторяются. И все наши еврейские слова сделаны из одних и тех же 22 букв. И это уже мотив повторения. Так чем они отличаются друг от друга, эти буквы? Ответ. Они отличаются соседством. Понимаете? Эта буква ламет соседствует с такими буквами, а та буква ламет совсем другими буквами. Вы не поверите, но одна и та же буква может появляться в Торе в Брохе, и она же в порче, в клале, в проклятии. И в этом смысле у них совершенно разная функция. Из этой буквы ее соседей складывается что-то хорошее и прекрасное и замечательное. А из тех букв лучше не надо. Ответ, я и сам не хочу.
А сколько слов можно составить?
собственно, количество слов, почему 4 буквы слова? Из 22. Из 22 букв. Если мы собираемся строить, и нас не интересует порядок и так далее, то это можно посчитать, это будет более чем несколько миллионов слов. Такого нет ни в одном языке. Количество слов. Количество слов, уважающих себя толстых языка, типа там русского, немецкого, английского, 300 тысяч, 400 тысяч. Больше, ну, просто невозможно и не нужно. Так что, что называется, с избытком фонетических звуков. Но мы сейчас не об этом. Понимаете, что хотят сказать мудрецы тем, что говорят о Мидраше, где каждый еврей соответствует буква пятикнижников. Во-первых, противные евреи, которые мне и вам не нравятся. А которые тоже есть место в Торе, понимаете? И они тоже нужны. А иначе откуда возьмутся, извините, проклятия? Ну из кого их делать? Но дело даже не за это. Из этого, например, Мидраша тончайшего получается удивительная вещь. Понимаете, если для вас приближение глаз ветвей это повторы, то вы ничего в Торе не поняли. Ну, представьте себе, мы берем человека, может быть даже умного, но не умеющего читать. А вот такой наблюдатель говорит, ой, смотрите, у вас же все время повторяется. Вот такая буква, вот это слово, ну какой в этом смысл? Ну нарисуйте какие-то значки. Я о чем? Понимаете, местонахождение буквы внутри слова является решающим для смысла этой буквы. Понимаете, то, что эта буква повторяет ее же в другом месте, тогда уже совсем другой смысл. Здесь эта буква складывается с другими во что-то прекрасное, и мы уже сказали, воздушное и богоугодное. А там, в другом месте, и вроде та же самая буква, и совершенно другой результат. Тем самым этот мидраш дает нам практически смысл и объяснение феномена еврейского народа. Понимаете, евреи бывают разные. Это не новость. Но оказывается, задача каждого еврея отыскать свою букву в Торе. Что это значит? Совсем не то, что вы подумали. Отыскать свою букву в Торе – это отыскать своих соседей, свои связи. Какой смысл имеет наша буква в общем контексте? Говорит Раби Ицхак Мейер из Гура, Баль Хидуше Арим, ученик и партнер по занятиям Раби Менделя из Котки, основатель Гурской династии. Есть строка в Тейлим, я сейчас постановлю только смысл, я не помню ее точно, слов. Но царь Давид, объясняя эту строку, говорил так, что всякий раз, «Веювину раглай эдотеха». Я не помню точно. «И ноги мои вели к свидетельству твоим». Что говорит царь Давид от его имени Мидраш? Что всякий раз утром собирался я зайти в тот дом или в тот дом, но ноги сами вели меня куда? В синагоги и в ешивы. О чем царь Давид? Объясняет Раби Ицхак Мейер из Гура. Речь идет о том, что у царя Давида, как и полагается царю, была, что называется, и личная жизнь тоже. Ему нужно было навестить родственников, прийти к жене, узнать, что с детьми. У него, слава Богу, было 18 жен и не один ребенок. Кроме того, на нем лежала еще куча всяких родственников и других зависимых от него евреев. Да только родственников, подумайте, имея 18 жен, сколько у вас будет родственников. Только подумайте, может быть, вы решите с ней жениться. Дальше. Ему, естественно, и это не запрещено, требовалось время для каких-то личных проблем и занятий. Каторг должен не освобожден ни от каких обязанностей человека, если он царь, так что. Но ноги сами вели его куда? Туда, где, по сути своей, он должен был заниматься судьбами всего народа. Там, где решалось все, там, где занимались стороны. Объясняет Раби Исаак Меир из Гура, что при всей важности личных дел, и они безумно важны, и что нас не освобождает от наших обязанностей, несомненно, все, что касается всего народа, важнее. В каком смысле он будет важнее? Не в том смысле, что там колоссаль, а у нас маленькая. Да не в этом дело. Если мы не учтем колоссаль, то у нас наше маленькое не получится. Еще раз. Это важнейшая деталь. Господа, поймите, если мы не знаем, среди каких букв мы находимся, то мы никакого смысла не имеем. Потому что отдельная буква смысла не имеет, а только как часть слова. И проблема не в том, что важнее общественное, чем личное. Которое-то тьфу на общественное. Но оказывается, мое личное невозможно без общественного. Оказывается, я как сам по себе буква смысла еще не имею. И нужно еще 2, 3, 4 буквы, а желательно предложение целое, а желательно вообще глава целая или вся Тора, чтобы обрела смысл одна маленькая буква. И вот это уже великолепно важный смысл Мидраша. В этом смысл нашего уподобления буквы. Это значит, что всякий раз, когда мы пытаемся обособиться, и не лезем в большие проблемы. Нам не нужен кагал, нам не нужна синагога, нам не нужна ешива. У нас свой маленький мир, и нам в нем хорошо. Ответ – это временное хорошо. Не может еврей решить свои личные проблемы, если он не часть общеевреевского организма. Именно так Всевышний устроил этот мир. Это только у евреев. Да? У гоев совершенно нет. Гои могут спокойно, каждый сам по себе. Именно так от Хануку утверждали греки. Сказали евреям, что вы каждый сам по себе, что вы выдумываете? Что вы часть Бога Израиля? Не выдумываете. И вот это потрясающий, уникальный урок недельной главы на стол. И в этом ее самая большая длинность. Потому что, оказывается, наше личное, наше частное невозможно без общего. Хуже, оно бессмысленно без общего. То есть любая попытка еврея обособиться от духовного самоубийства. Он теряет смысл жизни. Не путать с неевреем, который спокойно может жить на необитаемом острове, ни капельки при этом, ну, интеллектуально особо не страдать, там, не знаю, совершая какие-то, ну, как они любили, пустынники всякие гори, да, вот уходить в пустыню, там что-то там делать, и какие-то возвышения духовные. Евреям противопоказано. Это что касается недельной главы на стол. И оставшиеся, да, вопрос. То, чему учит Раби Нахман из Бреслова, подразумевает не просто уединение, а уединение со Всевышним. И то, чему учит бресловский хасидизм, это общению со Всевышним. А вот уже общение со Всевышним невозможно на людях. И помните, мы учили с вами Аллаху, в соответствии с которой приношение Торы в зале на маленьком золотом жертвеннике, приношение глав ветвей было на большом жертвеннике. И там, я вам с тобой говорю, что это был Сава Шаш, мешались все законы. Ну, разве не коин может приближать? Что такое? Что это такое за понятие главы? Ну и что они главы ветвей? Дальше. Которые воскурение всегда где приносили? В здании храма золотой жертвенник маленький. А где это приносили? Это на большом жертвеннике. Ну понятно, что они не могли войти, они же не коины. К чему мы подходим? потому что вот это приближение колен было единоразовым, а идея уединения – это не идея уединения. Это идея, объясняет Габаевский Рэбе, не работать на публике. То есть коин, приносивший кторы у маленького золотого жертвенника, не имел права приносить это воскурение, если в зале жертвенника был еще хоть кто-нибудь. То есть должно было быть абсолютное одиночество. Почему? И ответ очень прост, потому что всякий раз, мы учили с вами этот комментарий, когда мы что-то делаем, и люди на нас смотрят, мы начинаем работать на публику. И теряется искренность. И потому требуется одиночество. Только не одиночество, в смысле одиночества, а именно в смысле диалога со Всевышним. Там не должно быть зрителей. Мы не должны работать на зрителей, и, следовательно, их не должно быть вообще. Ни в каком другом смысле мне неизвестно, чтобы у евреев как-то поощрялось одиночество. А только ради общения со Всевышним. Но тогда это уже не одиночество. Окей. Так вот, следующая глава, та, которая ожидает нас в этот шаббат, называется Беха Алутха, и связь между ними дает совершенно простенький на вид мидраш. Опечалился Аарон, узнав о приказе Всевышнего главам ветвей приближать. Почему? Потому что, как известно, сколько было колен в Израиле, и сколько приближало глаз ветвей в Израиле. Ответ 12. А левиты в счете не участвуют. Что можно сделать? Их, как известно, считают отдельно. Таким образом, говорит Мидраш, вроде простую вещь. Опечалился Аарон, узнав, что вот 12 глав ветвей, а он нет. И тогда сказал ему Всевышний, «Шелха гдола мишелаем». То, что дается тебе, больше, чем все то, что было дано им. А именно, мицва зажигания свечей миноры. И, естественно, вопрос, и что здесь, ну, в конце концов, поскольку что мы говорили, что самым высоким приближением в храме было воскурение. И спрашивается, в чем вот это вот величие зажигания миноры? Была одна из обязанностей коина в храме, одна из частей работы. Что так выделяет эту вещь? На чисто буквальном уровне, что мы можем сказать? Что храма сегодня, к сожалению, нет, он разрушен. Что, соответственно, никаких корбанов мы не приносим приближению. Кроме одного, хоть и раз в году, но зажигание миноры имеет неким образом место в нашем мире через праздник Ханука. И вот это как бы такой простой смысл мидраша, что вот храм будет разрушен, что уже не будет ничего, а вот твое зажигание свечей миноры останется навсегда через праздник Ханука. Давайте попробуем увидеть, в чем здесь сумер, как говорили когда-то. В чем суть этого превосходства, которое дано левитам, дано коину Аарону, перед всеми остальными ветвями? Почему все можно разрушить, а это разрушить невозможно? Хоть раз в году, хоть через напоминание, но оно все равно присутствует в мире. Ответ или такие указания на это мидраш сказал Адриану, мерзавец, нет, Антиох, я прошу, Адриану не запрещен, мерзавец Антиох своим греческим солдатам, что пока евреи зажигают минору, мы перед ними бессильны, и оттого они так надругались над маслом. Помните, мы говорили с вами перед Ханукой, что масло можно было продать на базаре, в конце концов, ну, оливковое масло, господа. Можно было там жарить на нем оладьи, в конце концов. Что они сделали? Они надругались, они его сделали ритуально нечистым, ну, как бы насмехаясь над вообще понятием ритуальной чистоты. Как мы видим, что совершенно не случайно, естественно, чудо Хануки было именно с Менорой связано, с ее светом. Во-первых, говорит Мишна, что в храме окна были ненормальными. Почему ненормальными? Ну, задача окон, да, пропускать свет в закрытое сверху помещение. И, следовательно, окна делаются, как бы, пускающими свет. Те, кто были, например, на стене окружающей старый город нашего Иерусалима, помнят амбразуры. Вот между зубцами есть еще и амбразуры. В чем идея амбразуры? Очень просто. У вас есть некий сектор обстрела, и практически в вас попасть очень тяжело, уже очень узкая щелочка. Вы рассматриваете, направляете и практически неуязвимы. Так вот, в храме, говорят мудрецы, окна были как амбразуры, но наоборот. То есть, было видно и очевидно, что если задача окон в здании пропускать свет, и всем, и для того и нужны окна, чтобы в здании было светло, то окна в храме были прямо наоборот, теми, кто выпускают свет, как бы храм светил наружу. Он не нуждался во внешнем свете, наоборот, он светил наружу. И это была идея окон храма. Почему император Антиох ставит Минору во главе угла? Почему идея света, который идет из храма, она центральная идея? Все мицвот, которые даны нам с целью ла-асот. Что значит ла-асот? Что мы обязаны делать? Ответ: нам сказано надевать тфилин, мы надеваем тфилин. Нам сказано, не знаю, соблюдать шаббат, мы соблюдаем шаббат. Нам сказано читать Тору, мы читаем Тору. И так далее, и так далее, и так далее. О чем мы всегда в приказном порядке извещены? О том, что мы должны сделать. Подождите, а результат? О, результат — это вообще Всевышний. Как мы с вами учили? Вы осули мигдаш, и сделают мне мигдаш, то есть выделенность. Вы шаханти бетухам, и я буду обитать среди вас. Мы прилагаем усилия, средства, и тогда Всевышний дарит нам результат. Пример тому, мы говорили с вами, храм, где все неевреи, бывшие в храме, чему поражались? Тому, что поражаться было нечего, ну нечему совершенно, а ощущение было потрясающее. Ну, что, простите, духовного в том, как коэн режет барана? Ну что, просто неаппетитно, господа. Результат. Все прямо охали и ахали, как после какой-то особо удачной медитации. И вы прямо таким вот забрались на такую духовную высоту. Как это было? Ответ вы сказали. Мы делали, а Всевышний делал со своей стороны. Мы прилагали усилия, он давал результат. Но была одна мецва, которая была принципиальным исключением из всех остальных мецвот. Это была мецва Меноры. А какая у нас была мецва, связанная с Менорой? Кто знает? Например, в Хануку какая у нас мецва? Зажигать свечи. И вы наверняка наивно полагаете, что из Меноры дело обстояло подобным же образом. Так вот, ответ нет, господа. В Миноре, в отличие от свечей Хануки, мецва была не зажигать, а светить. Чувствуете разницу? Это хорошо нам сегодня предложить светить. зажечь мы кое-как зажигаем, но так, чтобы светить, о чем идет речь? Мудрецы задают вопрос, Мидраши. Векилеорагу цари и нуждается Всевышний в этом свете миноры? Ну, для кого зажигать, я не понял. Ну, когда мы светим, то для чего мы светим? Для кого мы светим? Ну, светить это, чтобы светить. Мудрецы задают вопрос, так, для кого светить? Господа, почему они задают вопрос, для кого шаббат? А для кого мы тфилин надеваем? А для кого вообще все делаем? Что это за вопрос? Для кого светить? Всевышний нуждается в этом свете, а в чем он нуждается? То, чтобы я тфилин надел, то, чтобы я шаббат надевал, в чем он нуждается вообще? У него что, нужды есть? Почему приходят сюда мудрецы задавать этот вопрос, а где они в других местах? А зачем ему сука? Почему только здесь мудрецы задают вопрос? Векилера, у царей. И ответ важнейший. И это как раз ответ, от чего Антиох, и от чего вся Ханука, и от чего вся важность зажигания миноры. Ответ мудрецов. Эла эдут гибе Исраэль. Но для чего нужен этот свет? Чтобы свидетельствовал о том, что Всевышний среди евреев. Что Шхина находится среди евреев. О чем идет речь? Все мицвот – это средство. Все мицвот – их назначение в чем? Чтобы мы делали, а Всевышний дает результат. Одна мицва нужна для того, чтобы мы понимали смысл всех мицвот. А смысл всех мицвот – светить всегда, светить везде до дней последних дней. Понимаете, задача мицвот – и в том, чтобы мы делали мицвот. Задача мицвот, что мы, делая мицвот, приближаемся к Всевышнему. Что мы начинаем светиться Его светом. И вот чтобы евреи не забыли, не дай Бог, об этом. И не решили, ну как это по-русски всегда говорят, за деревьями забыли бы о лесе. Есть мицва, которая конкретно говорит о том, для чего мы выполняем все мицвот. Смысл мицвот не в том, что мы их делали. Смысл в том, что мы их делали и благодаря этому начинали светиться. Анахну ор легоим. Мы свет для мира. Отсюда вся идея масла, которое превращается в свет. Задача евреев все превратить в свет Всевышнего. И это задача всех мицвот. И если евреи теряют этот смысл, то остальные мицвот уже смысл не будут иметь. И потому он говорит, что мудрецы говорят, а не Антиох, естественно. Мудрецы передают нам какую идею, что если не дай Бог, мы забываем, что для чего все мицвот, чтобы мы светили. Светили во всех мирах, то тогда теряется смысл всех мицвот вообще. И тогда можно быть, как сказал рав Моше бен Нахман, недельный главе Кдошим, Наваль Берешута Тора, мерзавец, исполняющий законы Торы. То есть если мы теряем цель, то мы же теряем средства. Оно же бессмысленно без цели. Здесь смысл средства только в цели. И мицва миноры символизировала это. Понимаете, кому мы светили? Ответ, мы светили наружу, мы светили светом Всевышнего на весь мир. И потому храм имел такие окна. Из храма шел свет повсюду. И оттого мицва зажигать минору не существует. Понимаете, зажигать бессмысленно, светить надо. Во всех случаях мы обязаны на что? Свое дело сделал, гуляй, Вася. Ты свинину надел, ну, Баруха что? Ты свинину не съел, а, садик. И есть одна мицва, всего одна, где ты зажег и ничего не сделал. Да подождите, но я же все сделал, что я еще могу? Ответ осветить. И вот эта мицва, она выражает суть всех мицвот. Все мицвот только для одной единственной вещи, чтобы ты светил. То, что называют учителя, да, учителя математики в сельской школе, в седьмом классе это преподавали нам, по геометрии. Необходимые и достаточные условия. Понимаете, все мицвот говорят о необходимости. Это мицва. Говорит о том, ради чего нужна эта необходимость. Понятно, что если мы не зажжем, так и света не будет. И как мы выполняли эту мицву? Как мы выполняли эту мицву? Извините, Коэн поднимался и зажигал. Но мицва считалась выполнена не когда он зажжет, а когда начинал идти свет. И зажечь само по себе необходимые условия недостаточно. Во всех остальных мицвот достаточно. Вы приложили усилия, браво. В этой мицве, и потому она смысл всех мицвот. Светить надо было. И напоминание вот об этом свете и есть Ханука. И потому Коэну, колену Леви дано более всех остальных. Колено Леви не числится среди колен Израиля. Оно 13-е. Помните знаменитую советскую чертову дюжину? Это не советская чертова дюжина. Это гойская чертова дюжина. Это то, чего они боятся, поскольку не имеют и не понимают. Это и есть связь со Всевышним. 12 знаков зодиака, 12 ветвей в Израиле. Это средство. Это описание того мира, в котором мы находимся, и того, как надо в этом мире работать. 13 – это сверх обычное. 13 – это уже леди, это уже связь. «Ваитлаве иши элай» – «И присоединится муж мой ко мне». И потому колено – это леди, не числится среди других. Все еврейские ветви – это средство. Леви – это уже цель. Это не средство. И потому леви чем занимались? Только мешканом. Все еврейские 12 ветвей имели свое место, флаг один на три колена и так далее. И у них были задачи. У колена леви не было задачи. У нее не было части в стране Израиля. Почему? Да они не от мира сего. Нет, они питаются из этого мира, но они вообще не тутошние. Они заняты целью. В этом мире есть только средства, и мы, евреи, обязаны заниматься этим миром. Мы занимаемся средствами. В чем проблема занятий средством? Что мы можем решить, что это и есть цель. Ну, представьте себе, есть великолепный рассказ на эту тему Станислава Лема, где планета очень засушливая, и были громадное количество институтов, которые решали проблему как бы этого обрубления, которые решали проблему засух. В результате что они сделали? Когда эта проблема была решена, то им было жалко распускаться. Представляете, сотни и сотни тысяч людей, которые этим занимаются. Вот они затопили всю планету. Ну, а жалко же. Понимаете, они, наращивая средства, на секундочку забыли, ради какой цели существует это средство. Смотрите, поймите, то, с чем мы сталкиваемся, всякий раз, когда мы включаем радио, или, не дай бог, включаем телевизор, это и есть проблема цель и средств. Понимаете, наши, как бы сказать, помягче политики, мягче уже никак не скажешь, не понимают одной, но совершенно тривиальной вещи. Сказано в недельной главе, завершающей книгу, это было две недели назад, третью книгу Пятикнижия, Бехукотай, и пятеро из вас, помните, будут гнать сотню врагов. А 100 евреев обратят в бегство Вы проходили пропорцию в четвертом классе? Ну, посчитайте. 5, 100, а 100, это 20 раз. Плохо учили в четвертом классе. А 100 умножить на 20, 2000. Нет. Я знаю, что написано. Скоро, видимо, имеет в виду не пропорцию. И она не учит меня правилу четвертого класса, она что-то другое мне хочет сказать. Потому что наши евреи, к сожалению, не понимают, что думают пропорции, которые издают. Ну, понимаете, если 5 гонят сотню, ну это в 20 раз больше, то тогда 100 должно быть 20 раз больше, 2000, а написано 10 тысяч. Так вот, объяснение дает, по-моему, тоже Гурский. Нет, вчера вы что-то дает объяснение. А, Рав Лунчин. Он жил после Мораля Клиякар, его знаменитейший комментарий. Драгоценный сосуд. Так вот, объясняет Рав Лунчин. Понимаете, как евреи побеждают? Рассказывали мне мои милуимники, пожилые, когда я начал делать милуим, еще были те, тогда милуим шел даже в частях пехоты до 50 лет. И вот эти 50-летние, которых я еле-еле застал, рассказывали, что в начале 70-х военный джип ехал по дороге. На встречу ехало арабское седло. Оно останавливалось на обочине. Арабы выходили и кланялись. Это не было, ну как сказать, раболепствование или... Это была совершенно обычная для арабов вещь. Вот есть сила, сила кланяемся. Помните, что арабы всегда хотели от евреев, заставляя их принимать ислам? Они требовали веры. Они требовали, чтобы евреи кланялись. Потому что, идея патриархальности силы. Чему я подвожу? А почему кланялись? Ответ, да потому что израильская армия внушала ужас. Сейчас ничего, кроме смеха, она ни у кого не вызывает. О чем забыли наши политики? Что важно не что у тебя есть, а что полагают имеющимся у тебя твои враги. Давайте вспомним удивительную историю. 48-й год, самое начало, еще до войны за независимость, по-моему, февраль 48-го, если я не ошибаюсь, город Сфат. И вы не поверите, в городе Сфат евреев с гулькин нож. И в основном наши писаты. Сказать вам, что они самые большие герои, и что они лучше всех вооружены. И что произошло дальше? И пора учитесь политики нашей. Господин Давид, я не помню, как была его фамилия, ашкеназская, из России, сделал пулемет, так нечего делать. Ну, то есть, делать было нечего, и он, а поскольку так и получилось, что я не пулемет, а миномет сделал. Так получилось, что у меня вторая, то есть первая моя специальность командир пехотного отделения, вторая командир пехотного же минометного расчета. И я немножко в этом деле разбираюсь, как приходится пострелять. К чему я подвожу? К тому, что он был очень плохо центрирован. И когда оттуда вылетала бомба, то она вибрировала. И звук... Это было единственное оружие на весь спас. И кто-то, умный еврей, пустил слух, устраивает исторический факт, что говорит, помните, говорит, атомную бомбу в Хиросиме? Арабы сказали, ну, интеллигентные же люди арабы, правда? Кто же не слышал про атомную бомбу в Хиросиме? Он говорит, я больше, говорит, ничего не хочу добавлять, но звук вы слышали. И как арабы оттуда побежали, господа, это же было любо-дорого смотреть. Сегодня у Израиля, если верить господину Ванну, этих атомных бомб штук 300. И вы кого-то видели, что кто-то от них бежал? И кому не мешают эти 300 атомных бомб? Понимаете, я не знаю, что говорят себе наши политики, может, они говорят мне так, что когда нас уничтожат, мы выпустим эти ракеты, и им всем так, но нас-то уже не будет. И что мы уже тогда кому покажем? Объясняет Рав Лунчин, господа. Что если мы наращиваем средства и средства и средства, то у нас будут такое прекрасное средство, ну, помните, по-русски говорили, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. И у него будет такое прекрасное здоровье, вот только для чего оно? Ведь здоровье же не цель, господа, здоровье – средство, чтобы можно было нормально жить. Чему я вас подвожу? Говорит Рав Лунчин. Вы не поняли, это не арифметика. Пятеро евреев вселяют ужас в сотню врагов. когда появляется 100 евреев, то эта бежащая сотня уже умножила. Геометрическая прогрессия, то, что называется в математике экспонента. Самая быстро растущая функция, понимаете? И уже 10 тысяч в расцепную. Я к чему? Там продолжение есть. А дальше говорит, ужас становится настолько всеобъемлющим, что евреям уже никуда никого устрашать ходить не надо. И продолжение продолжения, и падут ваши враги перед вами. Объясняет Рав Лунчик, ужас станет таким, что они уже убегать не смогут, они упадут, где они стоят, и будут умолять их не трогать. Все. И вот это называется победа, господа. А не то, что сегодня происходит в Израиле на севере, на юге и в центре. Вот это тот метод, которым мы должны работать, и в основе его лежит простая вещь. Поймите, задача евреев светить. Все остальное только средство. И если мы начинаем наращивать средства, и наращивать, помните, я, говорит, взял у старухи, бабуля, говорю, дай чемодан, взял, говорит, и понес. И понес, говорит, ты понес, она как, говорит, старушка куда-то запропастила. Понимаете, когда мы наращиваем средства, это, к сожалению, очень часто идет за счет цели. А ведь израильская армия, ее смысл существует не в той мощи, которой мы ее наращиваем, а в том, чтобы ее боялись. Чтобы эту армию боялись. А что у нее есть, господа? Да пусть хоть этот задрипанный, дебильный, извините, миномет. Плохо центрирован. Зато как от него бежали, и в Цфате, может, вы обратили внимание, ни одного араба до сегодняшнего дня. Это же видеть надо. В Равле арабы есть. В Лоде, к сожалению, есть. Да в Хайфе, в Тель-Авиве есть. А в Цфате нету. Они как убежали в этом диком паническом ужасе, с тех пор никто там больше не видел. А если бы нам бы всех арабов так напугать, а? Так я же говорю, слова Владимира Степановича Высоцкого, помните? Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Понимаете? Это ж насколько Машиах нужен? Вопросы, господа. Несомненно. Но если мы выполняем митцвот и наращиваем митцвот, забываем о том, для чего они даны, эти митцвот, то получается, как сказал один великий еврей нашего поколения, когда ему сказали, Боже мой, какое сейчас хорошее духовное положение. Вы не заметили? Говорит, вы посмотрите, сколько у нас, говорит, ешив, чтобы не сглазить, сколько у нас учеников в этих ешивах, никогда такого не было количества, правда ли? Ну, господа, десятки тысяч, чтобы не сглазить. Знаете, что ответил великий еврей нашего поколения? Да, говорит, очень много скамеек, очень много столов и очень много фолиантов Талмуда. Господа, количество должно подразумевать качество. А если нет качества, то количество само по себе. Понимаете, мы должны вселять ужас в сердца мерзавцев и светить всем остальным. И это то, ради чего мы существуем. И ради этого Всевышний дал нам митцвот. А митцва о том, что минора должна светить, нам об этом не дает забыть. И потому погасить минору – это уничтожить евреев. И потому у Аарона, который отвечал за связь со Всевышним, его больше, чем у всех остальных. Потому что все остальные работают на средства. Коины работают на цель, на привязанность к Всевышнему. Ответ дает Рав Моше бен Нахман. Недельный главе души, я цитирую сегодня уже в третий раз. И человек, исполняющий митцвот, может быть мерзавцем. Исполняющий митцвот. Это не например, это Рав Моше бен Нахман. Чтобы нам понять, это нужно как-то, как мне рассказывала моя дочка старшая, она в слезах возвращается из магазина, пошла за мороженое, в пятницу. Я говорю, Ритка, что случилось? Там, говорит, был дядя, Он говорит, так орал? Я говорю, так стыдно было? Ну, религиозный дядя. Что ты его то ли не быстро обслужили, что ты его там, я не знаю, что там было. И он так орал, он визжал, он себя так вел. А ты мерзавец, исполняющий законы Торы. А когда, извините, религиозный дядя или тетя, извините, толкаются в автобус, вы замечали, да? Мерзавец, исполняющий законы Торы. Это как это может быть, что евреи толкают евреи? Объясните, что я тоже понял. Это не ошибка. Сейчас объясним. С еврейской точки зрения неосознанное больше показывает внутреннее, чем осознанное. Понимаете, мицвот могут оказаться чисто внешней одеждой, а суть у него кот в сапогах. Любавичский Рэбе с вами не согласен. И объясняет, не согласен. Почему за ненамеренные нарушения идут вообще наказания, почему они страшнее? В случае, если вы, не дай Бог, намеренно совершили неправильные действия, даст Бог, сделайте чего? А если вы это сделали не намеренно, что вы будете делать чего? У вас же причины нет. Не дай Бог, еврей прислонился и зажег свет шаббат. На что чего делать будем? На что чего будем делать? На спину? На выключатель? А без случайностей в мире нет? И ответ к тому идет, что здесь тяжело исправить, господа. Почему? И в чем смысл, объясняет Любавич Кривов? Потому что неосознанные вещи идут, как бы сказал господин Фройд, из подсознания, из души. И потому что так тяжело исправить. Кейгас